Еще раз приветствую всех, которые пришли сегодня, также тех, которые смотрят нас. Пускай Господь благословит всех нас сегодня, когда мы будем размышлять над Словом Его. Надеюсь, все принесли Библию сегодня. Будем читать, продолжать послание к Римлянам. Мы в 7 главе сейчас находимся, хотя уже прошло пару недель. С тех пор, как мы остановились на этом тексте, мы вспомним его. 7 глава, начнем читать сегодня, начиная с 14 стиха до конца этой главы, это длинный отрывок, будем читать вместе. Апостол Павел пишет, говорит, мы знаем, что закон, он духовен, а я плотян, продан греху. Ибо я не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то я делаю. Если же я делаю то, чего не хочу, то я соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо я знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, в теле моем доброе. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу или не получается оно у меня. Доброго, которого я хочу, я не делаю, а злое, которое я не хочу, то делаю. Если я же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием. Но в членах моих вижу иной закон, противободствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящего в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Это длинный отрывок, мы уже много месяцев провели, начиная с 5 главы этого послания, и 6 главе, и 7 глава, где апостол Павел описывает нам результаты или последствия нашего оправдания. Если Бог нас оправдал, должна быть какая-то видимая характеристика или качество какое-то должна проявляться в нашей жизни. Итак, мы должны себе задать следующий вопрос. Если Бог нас оправдал, так как мы в 5 главе читали, когда апостол Павел этот отрывок начинает, говорит, оправдавшийся верою мы имеем мир с Богом. Если мы действительно оправдались, если Бог нас оправдал, то какова должна быть наша жизнь? Какая характеристика нашей жизни или человека, который свидетельствует своим разговором, то, что мы говорим, какая должна быть характеристика оправданного человека? Какой стиль должен быть в нашей жизни? Во-первых, давайте напомним себе, что такое оправдание. Мы говорим за это слово часто, мы много раз уже употребляли его, но вспомните, что оправдание с библейской точки зрения, апостол Павел объяснил нам в 5 главе и других местах, что это провозглашение, которое Бог говорит о нас. Это то, что Бог сказал о нас, когда? Когда мы были еще во грехах наших, правда? Когда Бог нас оправдал? Бог нас оправдал тогда, когда мы были еще в грехе, когда мы его еще не любили, когда мы еще были мертвы в грехах наших и преступлениях наших. Так что, когда Бог объявляет о нас, если бы это был рынок, где весь мир собрался, в стадионе, например, и мы стояли бы там на платформе, и Бог вызвал нас, и всему миру Бог объявляет о нас, о каждом из нас, что мы теперь в Его глазах праведны. И Он смотрит на нас, как будто бы мы никогда не согрешили. Хотя в реальности, хотя по фактам, мы не имеем абсолютно никакой личной праведности. И если бы это случилось и с нами. Если бы мы были действительно понимали нашу потерянность и грешность нашу, Если бы Бог сказал так о нас в присутствии свидетельства всего мира, то какова должна быть наша реакция к тому, что Бог говорит о нас, что мы теперь праведные. Он теперь смотрит на нас через Иисуса Христа, Сына Его, и на праведность Иисуса Христа, в которой Он одел нас. Наша реакция только может быть одна. Эта реакция должна быть библейская реакция. Какая библейская реакция к тому, что Бог сделал ради нас и для нас? Только одна есть реакция. Верою принять тот дар благодати, который Бог дает нас. Так что Библия учит нас, что оправдание мы получаем благодатью Божией. Через веру она принимается. И это дар от Бога. Он дает нам силу и дает нам способность так жить, как Бог желает, чтобы мы жили. Результат нашего оправдания и результат того, что мы принимаем верою ту благодать, которую Бог дарует нам или предлагает нам как дар, ту цену Он уплатил за этот дар, который Он нам дает. Самое первое результат первый или последствия этого оправдания нашего является, что мы, как верующие люди, мы можем основать нашу веру на вечном, неизменном Слове Господнем. Так что мы не должны страшиться или волноваться, что мы, может быть, потеряем наше спасение. Библия нас это не учит, а наоборот – Библия учит нас, что результат оправдания, который Бог дает нам, мы можем полагаться на Слово Господне и знать, и верить, и жить так, зная, что наша вера, наше спасение – безопасность, потому что оно в руках Господних. Во-вторых, результат оправдания нашего мы видели в 6 главе послания Римлянам. Оно производит в нашей жизни освящение, святость. Есть реальная измена в нашей жизни, которую не только мы сами будем видеть и ощущать в нашей жизни, но преображаясь ежедневно в образ Иисуса Христа через Слово Господне, которое мы изучаем, силой Духа Святого, весь мир будет видеть измену в нашей жизни. И Слово Господне учит нас, что если человек говорит и свидетельствует, что он оправданный и нет святости в его жизни – какого-то уровня, то этот человек, его слова пустые. Уже если Бог оправдывает нас, Он тогда начинает процесс очищения, освящения в нашей жизни, который в 8 главе послания Римлянам приводит нас к нашему прославлению, нашей встрече с Господом. Тот, который начал доброе дело вас, доведет и окончит его в день Иисуса Христа. То, что Бог начинает, Он оканчивает. Так что, когда апостол Павел начинает с 5 главы и доходит до 8 главы, он видит всю нашу жизнь в этом промежутке между нашим оправданием и нашим прославлением. И вот этот промежуток, наша жизнь, это период, когда Бог работает над нами. Когда Бог меняет нас, трансформирует нас, производит в нашей жизни святость. И это, другими словами можно сказать, это та борьба, это та война, которую апостол Павел здесь, сейчас, в этом тексте, который мы прочитаем, описывает нам. Говорит, то, что Бог призывает нас жить свято и не грешить, и господствовать над грехом, который в нашей жизни хочет проявлять себя. Иногда бывают такие моменты, когда мы делаем даже то, что не желаем делать. Он тянет нас. Борьба есть. Так что оправдание в нашей жизни не только дает нам уверенность в нашей спасении, но оно дает нам доказательство нашего спасения в форме той святости, которую Бог делает в нашей жизни. И эта святость или наше освящение, оно – это процесс. Это прогрессивный процесс в нашей жизни, который день за днем должен больше и больше проявляться в нашей жизни. Третье, мы видим, что результат нашего оправдания не только дает нам уверенность в нашем спасении, и не только дает нам, делает нашей жизни святость, производит, но результат нашего оправдания является, что мы теперь свободны. Мы имеем свободу, Бог нас освободил от рабства греху, от рабства закона, которого мы не можем и не имеем желания выполнять до тех пор, пока Бог не вселяется в наше сердце. Так что теперь то, что мы раньше не могли делать, не могли выполнять Слово Господне, не имели желания Его исполнять, теперь мы освободились от греха, который держал нас, и мы имеем свободу жить свято для Бога. Мы не освобождены от греха, чтобы мы продолжали грешить, или чтобы грех умножался в нашей жизни, а наоборот, чтобы благодать возрастала в нашей жизни, чтобы святость росла в нашей жизни. И мы освобождены для этой цели. Бог нас оправдал и спас, и искупил нас, и дал нам свободу, чтобы мы теперь могли избирать жить для Него. И четвертый результат нашего оправдания – это то, что мы сейчас читали в нашем тексте. Как можно озаглавить этот текст? Много разными выражениями можно было бы описать этот текст, но я хотел бы его так оставить нам на память. Наше оправдание, результат его является, что мы, как верующие люди, становимся чувствительны грегу. И результат того, что мы чувствительны к греху, мы начинаем ненавидеть грех в нашей жизни. Почему? Потому что Бог ненавидит грех. Бог очень чувствительный к греху. Бог большую цену, драгоценную цену заплатил за наш грех. И мы должны точно так смотреть на наш грех, как Бог смотрит на нас. И то описание здесь, которое апостол Павел нам здесь пишет от того человека, который здесь борется с грехом, который желает жить для Бога, жить свято, но находит в себе, что он бедный человек, вкован, он в греховном теле, который иногда связывает нас, что иногда мы согрешаем и тянет грех нас. Но истинно, действительно возрожденный человек, который оправдан Богом, он будет очень чувствительный к греху. И я верю, и я думаю, каждый из вас имели времена, моменты вашей жизни, читая Слово Господне, когда Дух Святой через Слово Господне говорит вашему сердцу, открывает грех, который есть в нашей жизни, или в моей жизни, или в вашей жизни, или в нашей церковной жизни, и показывает нам, и делает наше сердце, которое когда-то было твердое, было каменное, нечувствительное, теперь оно становится чувствительное к греху. Правда? Господь сказал, говоря за Израиль, говорит, я дам им новое сердце. Сердце, которое я сделаю новый завет с ним, они будут уже чувствительны к греху. Они уже не будут каменные к слову моему. Правда? Вот это вот то, о чем апостол Павел пишет здесь, в этом длинном отрывке, который мы только что прочитали. Но говоря за эту войну духовную, которая является нашей жизнью, мы только что пели гимн, день за днем Господь ведет нам и дает нам силу бороться с грехом. К сожалению, мы очень легко иногда относимся к войне. Кто пережил войну? Нет, слава Богу, не надо было переживать войну, потому что она всегда, когда была в течение моей жизни война, она всегда была где-то на далеком фронте. Правда? Мы думаем, что это где-то за океаном далеко. Те из вас, которые пережили войну, когда бомбы сыпались вам на голову, или вы были в лагерях, может быть, где-то жили, как мои родители переживали это, вы, может, более чувствительны к слову или выражению, что такое война или что такое борьба. И мы, как верующие люди, к сожалению, часто мы читаем, например, послание Ефесянам, когда апостол Павел пишет, «Оденьтесь во все оружие Божие, чтобы вы могли противостоять в день злой, когда сатана пускает в вас стрелы огненные». Правда? И мы это читаем, и мы это сознаем умом нашим, но иногда мы не сражаемся в этой войне. Где-то война, где-то фронт, где-то армия воюет, но мы не там, мы не на этом фронте, мы где-то в безопасном месте. То, что апостол Павел здесь описывает, не знаю, если вы это чувствуете или переживаете, что апостол Павел о себе здесь говорит. Есть разные были богословы в течение церкви, уже с тех пор, как апостол Павел написал это послание, которые приписывали этот текст одному из разных людей. Некоторые говорили, что здесь апостол Павел просто описывает борьбу, которая существует в жизни невозрожденного неверующего человека. Но если вы осторожно читайте этот текст в контексте всего, что апостол Павел написал уже в послании римлянам, то мы видим, что здесь человек, он борется с грехом, он не желает, он ненавидит то, что происходит в его жизни. А раньше в первых главах, особенно в первые три главах послания римлянам, помните, мы изучали, апостол Павел Духом Святым пишет, говорит, какая характеристика невозрожденных, неверующих людей. У них этой борьбы нету. Они могут грешить, и их грех не волнует. Они наоборот, они берут истину Божию, они ее подавляют, они ее искореняют из своей жизни, они закрывают уши свои, не желают слышать Слово Господня. Правда? А здесь написано, что говорит, я люблю закон Божий. Я наслаждаюсь им. Помните это выражение псалмопевца? Помните, мы 118-й псалом, когда изучали, псалмопевец говорит, насколько он любит и наслаждается дивными словами Господними. Правда? Так что эта характеристика здесь, борьба с грехом, желание делать то, что Бог призывает нас делать, это абсолютно не описывает невозрожденного человека. Неверующие люди, они не имеют этой борьбы. И если вы называете себя верующими людьми, и вы спокойно живете, и у вас война не происходит в вашей жизни, если вы ежедневно, ежечасно, ежеминутно, каждую секунду не боретесь с грехом, то что-то здесь не соответствует вашей жизни с Писанием. Борьба должна быть. Апостол Павел, когда пришел к концу своей жизни, послание Ефесянам, филиппийцам, извиняюсь, когда он пишет этой церкви, он пишет из тюрьмы, из Рима, уже при смерти, уже скоро грозит ему смерть, однира. Он говорит, братья, я еще не достиг. Особенно я, когда смотрю на апостола Павла, мне кажется, из всех людей, которые мы в Священном Писании находим, он, наверное, был тот, на которого мы можем смотреть как пример для нас, правда? Апостол Павел в другом месте говорит, подражайте мне, как я подражаю Христу. Апостол Павел осознавал и сделал оценку в своей жизни. Он говорит, я еще не достиг, но я стремлюсь, я имею цель, я к ней стремлюсь, но я борюсь, борьба у меня, война происходит каждый день. Ощущаете ли вы эту войну в вашей жизни с грехом, с помышлением, с разговором вашим? Все, что вы делаете ежедневно, соответствует ли оно Священному Писанию? Или вы думаете, что вы уже достигли такого уровня, что уже это не касается вас, и уже вы можете с фронта вернуться и спокойно быть, и сидеть, и жить для Господа? Нет, этот текст, он говорит нам, действительно, буквально за верующих людей и за ту войну, которая происходит в нашей жизни. И на фронте, и на войне бывают раны, бывает падение, бывают страшные последствия. Но апостол Павел говорит нам, послание Ефесянам, если мы оделись во все оружие Божие, если Бог нас оправдал, и если Бог начал это дело в нашей жизни, то Он доведет нас до конца, и мы можем полагаться верой нашей на Слово, которое Господь дал нам, написал нам и оставил нам здесь. Второй вопрос мы должны себе спросить за этот текст здесь, если мы определили, что это апостол Павел описывает нашу борьбу с грехом, то тогда мы должны спросить вопрос, кто человек, о котором апостол Павел здесь пишет? Кто-то пересчитал, я не считал, но говорят, что в этом отрывке, в этой главе 7, апостол Павел 46 раз потребляет слово «я», говоря, о ком здесь он говорит, если не о себе. Конечно, это можно каждому из нас принять для себя, лично читать это и приписать себе. Но если апостол Павел, будучи таким примером для нас, мужем веры, апостолом, призванным Господом, который отдал всю свою жизнь и служил Господу, если он так о себе пишет, и он говорит, я этот человек, следующий вопрос мы должны себе спросить, в какой период жизни апостола Павла вот это происходило? В начале его хождения с Богом или в конце его хождения с Богом? Неужели он в процессе своей жизни не приблизился настолько к Господу, что у него уже борьба становится легче или меньше, чем она была раньше? Да? Казалось бы, если смотреть на этот текст с точки зрения мира, через призму того, что люди в обществе делают. Говорят, если вы то же самое повторяете много раз, то вам должно становиться более легко что-то делать, да? Казалось бы, что солдат, который многие годы уже пробыл в армии и много раз был на фронте, то он уже, может быть, знал бы все, что надо знать, правда? Но это не факт. Апостол Павел говорит, что все-таки даже в конце его жизни он борется с грехом. Почему? Потому что Слово Господне, оно живое. Оно ежедневно учит нас новые духовные истины. Мы, может быть, читали один текст, и он коснулся нас 5, или 10, или 20, или 30, или 50 лет тому назад. Но сегодня мы его можем прочитать, и он снова в живой форме может касаться нашего сердца и открывать нам то, что мы никогда не видели. Солнце каждый день, оно лучи свои, когда солнце всходит, мы каждое утро видим в разных призмах то же самое. Через то же самое окно вы можете смотреть на тот же самый предмет и каждый день, и утром, и днем, и вечером, и ночи его видеть. Так точно Слово Господне является светильником, или является тем светом, послание Ефесянам апостол Павел пишет, которое все открывает, правда, все освещает. И один день, может быть, какая-то тень нашего сердца закрыта была к этому свету, и сегодня Господь говорит нам и открывает это. Так что нету момента в нашей жизни, когда мы можем сказать, что мы достигли уже какого-то уровня священства. А наоборот, эта борьба будет в нашем теле продолжаться до того дня, апостол Павел пишет, пока мы придем в присутствие Господне. Посмотрите здесь, в этой главе, в 14 стихе апостол Павел описывает эту борьбу нам. Он говорит, я продан греху. Вы понимаете, о чем апостол Павел говорит? Он в предыдущих стихах из 6 главе говорит, мы уже освободились от греха. А здесь он говорит, я продан греху. Вы понимаете, что грех, он имеет силу и тянет нас к себе. Бог дает нам силу побеждать его, но он тянет нас. Дальше апостол Павел говорит в 18 стихе, говорит, во мне, в теле моем нет ничего доброго. Это, казалось бы, он описывает неверующего человека. Помните, в 3 главе, цитировав Старый Завет, апостол Павел пишет, нет ищущего Бога, нет делающего добро. Правда? Казалось бы, что он говорит за неверующего человека. Но апостол Павел делает правильную оценку и сознает, что несмотря на все, что Бог сделал в его жизни, И каждый из нас в нашей жизни, независимо, если мы недавно познали Господа, или много лет знаем Господа, каждый из нас, если мы делаем правильную оценку в нашей жизни, мы будем сознавать и признавать, и считать, как апостол Павел, что мы еще не достигли. Апостол Павел дальше в 23 стихе пишет, говорит, мы рабами стали, или мы рабы к закону греха. 24 стих, апостол Павел говорит, бедный я человек. Это слово с греческого языка обозначает немощный, бессильный человек, который, если можно так сказать, это человек, мы употребляем такое выражение, который потерял образ человеческий, говорим. Не только образ Божий. Вот мы сейчас ехали на собрание, и там кто-то на тротуаре ночевал, и они только как раз встали, когда мы проезжали. И знаете, вы видели, они эти тележки имеют, и кульки свои, и все, что у них есть, там они прожили. Это человек, который настолько опустился, что он там лег и не имеет, как сказать, не тянет его к нормальной жизни. Правда? Правда? Вот это вот слово, по-русски хотя написано «бедный», но с греческого языка это описывает такого человека, который действительно жалкий. И апостол Павел так себя видел в присутствии святого безгрешного Бога. Независимо от того, что для нас казалось, что он, наверное, самый усовершенствующий человек, который когда жил, который настолько близко ходил с Господом. Так он себя смотрел. Но тот же самый человек, который имеет эти характеристики, он имеет характеристики в своей жизни спасенного человека. Здесь апостол Павел говорит о этом прогрессивном процессе освящения. Он говорит, у меня есть желание к закону Господнему. Помните первый псалом, где псалмопевец говорит, воля его, желание его, наслаждение блаженного человека, где? В Слове Господнем. И Слово Господне, когда мы размышляем над Нем, как раз буквально, действительно, это вот то Слово, которое производит в нашей жизни искоренение этого греха, который глубоко-глубоко растет в нашем сердце. Верующий человек через Слово Господне, Господь, помните, обещал, Он пришлет Духа Святого. И Дух Святой, когда придет, Он что? Он наставит всякой истины, и Он также обличит мир в грехе. Как? Через какой метод? Через какой способ? Через Слово Господне. Так что верующий человек, когда Слово Господне касается его, он становится очень чувствительным к греху. И он ненавидит грех, и ненавидит последствия греха в своей жизни. То, что грех делает в нашей жизни, оно должно производить в нашей жизни ненависть к нему. И мы должны себя чувствовать очень неспокойными, когда есть грех в нашей жизни. И так апостол Павел говорит, да не царствует грех, или да не господствует грех в телах ваших. Вы имеете контроль над ним. И вместо того, чтобы подавать или отдавать, или представлять члены наши, апостол Павел говорит, в орудие или в инструмент неправедности, наоборот, он говорит, наоборот, не подавайтесь его, наоборот, стойте, оденьте все оружие Божие, чтобы когда пройдет борьба, пройдет война, вы будете стоять. Буря, когда прошла, туча, когда прошла, мы видим горизонт, мы видим утром снег, который высыпал на горах, которые окружают Лос-Анджелес. Иногда, может быть, вы видели фильм или показывается, когда война была, когда фронт был, когда война остановилась, и когда ветер продул весь дым от всего, уже начинает оно просвещаться, и вы видите, солдат стоит, остался стоя. Вот это описывает нашу борьбу с дьяволом и силой злы, которую он направляет против нас. Есть еще одно понимание, которое не совсем точно этого текста. Это говорит, что этот текст здесь описывает верующего человека, который называется плотской или недуховный, или человек, который не отдался полностью Господу. Иногда говорится, это человек, который не еще вырос духовно. Иногда говорится, что это человек, который грех побеждает его, который под контролем грехом, который не имеет силу бороться с грехом. Еще популярно называть этот человек, который живет для себя, а не для Бога. Братья и сестры, Слово Господне нигде не потребляет эти выражения. Слово Господне признает только две категории людей. Возрожденные люди, оправданные люди, которые в их жизни Бог вырабатывает святость, освящение, или люди, которые спасенные или не спасенные. Нету верующих людей, нету две категории верующих людей. Очень популярно в наше время говорят, что люди приняли Иисуса Христа как своего Спасителя, но Он еще не господствует над их жизнью. Потому у них грех в их жизни. Потому они еще не освободились от рабства греха. Потому они еще так живут в грехе. Библия не признает этого. Библия говорит нам за победу в нашей жизни. Библия говорит нам, что Дух Святой вселился в нас. И Он сильнее, чем тот, который в мире. Слово Божие живое, оно может проницать в глубину нашего сердца и производить, трансформировать наш разум, чтобы он соответствовал, сообразовался Слову Господнему. На фронте будут времена, когда мы падаем, мы будем стоять, мы будем иметь победу. К сожалению, вот этот вот менталитет, что можно принять Иисуса Христа как своего Спасителя, он разработался в форму Евангелия, которое мы сейчас видим, проповедуется почти везде. Возьмите большие евангелизационные собрания, как, например, Билли Грэм делает или некоторые другие делают, где собирает масса людей. И почти всегда вы слышите, что призыв идет людям прийти к Богу, который любит их, который желает спасти их, который желает что-то для них. Бог, который имеет план для вашей жизни. Вам только нужно разузнать, какой план Бог имеет для вас, правда? Но в этих проповедях мы не слышим призыв к покаянию от греха, чтобы должна была бы измена в нашей жизни. Чарльз Уэсли, который жил почти 200 лет тому назад, он был один из первых, который разрабатывал вот это вот Евангелие любви Иисуса Христа. И он учил, что потом, когда-нибудь, Бог настолько осветит человека, что он получит особенный второй дар покаяния или дар благодати, и тогда Иисус Христос не только будет его Спасителем, но будет его Господом его жизни. И с этого разработалась вот эта вот дуальная или двухстороннее выражение, что человек может быть спасенным и жить во грехе, и что Иисус Христос не является Господом его жизни. Это довело в начале 19 столетия к течению пятидесятников. Это вышло, вот это течение из этого желание свято жить для Господа. И вот они приняли часть вот этого учения, которое Уэсли учил. Движение пятидесятников в 60-х годах, в 70-х годах, оно изменилось и дало повод то, что мы теперь называем движение харизматическое. Оно еще глубже пошло, и оно теперь основано не на том, что Священное Писание учит нас, но на наших чувствах. Я сегодня чувствую любовь Божию. Я сегодня не чувствую любовь Божию. Я сегодня спасен, я сегодня не спасен. Слово Божие это не учит, братья и сестры. Слово Божие не основано на наших чувствах, а на фактах, что мы грешники, мы потеряны.
Бог осудил нас. Гнев Божий открывается с небес на всех тех, которые делают нечестие, грех, неправедность. Да, Бог любит нас, и Бог нам предлагает жертву Сына Своего, если мы на Его условиях придем, и мы каемся в грехах нашим. Иисус Христос становится не нашим Спасителем, становится нашим Господом. И если Он будет нашим Господом, Он тогда также будет нашим Спасителем и простит нам наши грехи. Но не до тех пор, пока Он не наш Господь во всех сферах нашей жизни. И это является борьба, которую мы должны понимать. Это фронт, это война. Последние десяток лет вот это движение, оно еще дальше пошло. Так называется теперь церкви, которые выходят из старых церквей. Церкви, которые чувствительны к людям, которые окружают нас, общество, которое окружает нас. И менталитет этих церквей, и один из самых знаменитых, тех, которые это движение впереди, он это пастор Рик Уоррен, Saddleback Church, который, они стараются привлекать людей, чтобы люди приходили в церковь и чувствовали себя приятно, свободно. Чтобы не было антагонизма, чтобы не называть их грешниками, а только говорить им, что Бог желает их спасти, и Бог любит их. И эти церкви, они редко говорят за кровь Иисуса Христа, за жертву Иисуса Христа на кресте, ту цену, которую Бог уплатил за нас. А только придите и познайте, насколько щедрый, благой и милостив Господь. Это является часть Евангелия, это является часть нашего благовествования, но в первую очередь грешник не должен приходить на наши собрания, чтобы чувствовать спокойным. Мы приветствуем грешников, неспасенных людей в нашей церкви. Мы желали бы, чтобы весь Холливуд русскоговорящий пришел бы сюда, чтобы места не было им где. Чтобы они услышали, что Бог имеет план для их жизни, избавить их от рабства греху. Вот почему они должны приходить сюда. Вот которая должна быть наша главная проповедь, что Бог призывает нас к новой жизни во Христе. Кто во Христе, тот новая тварь. Бог все новое делает в нашей жизни. Все старое должно уйти уже, пройти. И не дай Бог, чтобы в нашу церковь пришел неспасенный человек и вышел и ушел домой, и думал, что он был в присутствии Бога, и пошел домой невозрожденный, непокаянный. Моисей, когда подошел к огню, он подошел с любопытностью, правда? Куст горит и не сгорает. Иногда невозрожденные люди, неспасенные люди приходят к нам. Их что-то тянет. Может быть, мы их пригласили, может быть, мы им дали брошюру, или Библию, или кассету, или книгу, или что-то мы им дали. Они хотят прийти, может быть, от любопытства, чтобы увидеть, что это за группа людей. Это хорошо. Тогда светит свет ваш людям или пред обществом, чтобы, видя вашу жизнь, ваши добрые дела, они что? Прославили Отца вашего Небесного. Как они это будут делать, когда мы правильно им представим Евангелие? Вы соль земли. Соль что делает? Возьмите соль и потрите на рану. Это будет неприятное чувство, правда? Оно будет гореть, оно будет чувствовать. Неверующий, неспасенный человек, если приходит сюда, он не должен чувствовать себя свободно. Он должен чувствовать присутствие Божие. Исаия, когда вошел в храм и увидел святость Господню, это был пророк, который с детства был призван Богом служить Ему. И он, когда увидел славу Господню, он упал на лицо свое. И что он говорит? Он говорит: «Горе мне». Это слово «горе», это переводится с еврейского языка, который обозначает «я потерян», «я проклят», другими словами. «Я на пути в погибель вечную». Неверующие люди, когда приходят сюда, они должны уйти и ясно понимать, что между ними и между Богом существует война.
Верующие, мы, которые возрожденные, которые оправданные, мы, которые сюда приходим, мы должны ощущать, что в нашей жизни произошла перемена, но война продолжается. Мы на фронте. Потому апостол Павел говорит, бодрствуйте. Потому апостол Павел и Петр пишет, говорит, сторожитесь, избегайте сатану. Это текст здесь описывает нам верующего человека, который не духовный ребенок. Помните, апостол Петр пишет, говорит, как новорожденные дети любят молоко, так и вы, как духовные дети, возлюбите Слово Господне. Но дальше апостол Павел пишет, говорит, вам уже нужно не только молоко потреблять, а вам нужно уже твердую пищу, вам нужно уже кусок мяса, вам нужно то, что даст вам силу, энергию бороться. Мы детей не посылаем на фронт, на войну, мы солдатов тренируем, даем им оружие и посылаем их на фронт. Слово Господне должно наставлять нас, научать нас, давать нам силу бороться с грехом. Этот отрывок здесь апостол Павел описывает то, что должно быть в нашей жизни, прогрессивный рост в нашей жизни. То, что, может быть, год или пять или десять тому назад нас не волновало, теперь оно должно волновать нас, если это грех и если это не соответствует Писанию. Первое послание к Римфянам, 10 глава, апостол Павел пишет, говорит, вы будете иметь испытания, но Бог дарует вам силу пройти испытание, чтобы не впасть в грех. Когда мы близко с Господом ходим, когда мы близко с Словом Его, как апостол Петр, когда апостол Петр стоял рядом с Господом, он взял свой меч, и он был готов воевать со всей римской армией, правда? И он хотел снять голову слуги первосвященника, но не попал, только ухо у него. Правда? Но когда апостол Петр на несколько шагов отступил от Господа и начал согреваться у костра мирского, правда, то при маленькой девочке он отрекся от Господа. Но потом, когда Господь его восстановил, день Пятидесятницы, силой Духа Святого апостол Павел стоит перед толпою и без стыда, без страха говорит, вы распяли. Правда? Он уже не боялся, он уже не стыдился. Он готов был на смерть. Так и в нашей жизни будут у нас падения, братья и сестры. Это реальность в нашей жизни, будет грех. Но когда вы согрешите, встаете ли вы? Исповедаете ли вы ваши грехи? Каетесь ли вы в вашем грехе? Волнует ли вас, когда вы согрешаете, как апостол Павел здесь говорит, бедный я человек? Чувствуете ли вы с апостолом Павлом вот эту вот немощь духовную перед Господом? Борьба, она будет. Победа будет, но не нашей силой, а силой Духа Святого. Процесс прогрессивный нашего освящения, он не показывает нам, насколько мы уже пришли к Господу или насколько мы освятились, а наоборот, тем больше мы знаем Слово Господне, чем больше мы приближаемся к Господу, тем больше мы видим, насколько мы грешны. Наш возраст духовный, он выражается в том, насколько мы чувствительны к греху в нашей жизни, а не насколько мы себя видим святость в нашей жизни. Если есть святость в нашей жизни, если есть победа в нашей жизни, то слава и благодарение Богу, апостол Павел здесь говорит, потому что эта победа приходит от Иисуса Христа. Но мы не должны смотреть на те победы, которые мы имели, а должны смотреть на наши немощи. Итак, задаю вам вопрос. Боретесь ли вы с грехом? Имеете ли вы это чувствование немощи?
Если у вас есть эта война, если у вас есть эта борьба, это говорит о том, что Дух Святой действует в вашей жизни. Это говорит о том, что Бог работает в вашей жизни. Если грех волнует вас и тянет вас, или доводит вас, чтобы вы ненавидели его, и вы, как апостол Павел здесь, взываете к Богу, чтобы Бог даровал вам силу, то это показывает, что вы дитё Божие, что Бог работает в вас. Ободритесь и стойте в той вере, которую Бог вас призвал. В следующий раз, если Бог даст нам дожить, мы посмотрим на выражение прославления и хвалы, которые апостол Павел здесь говорит в последнем стихе. Несмотря на эту борьбу, он говорит, благодарение Богу, который в послании к Коринфянам, он говорит, который дарует нам победу через Иисуса Христа. Станем, помолимся. Брат Джордж, вы помолитесь?